Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире очередной выпуск нашей программы «Авторское живое слово». Ну, знаете сами теперь уже, что мы начинаем его традиционно. Мне нравится эта традиция наша добрая. С поучения святителя Иоанна Златоустова. О языке, о сквернословии. Язык, пишет святитель, причина всех зол. Или лучше не язык, а те, которые худо им пользуются. Отсюда обиды, злословия, хулы, страсть к удовольствиям, убийство, любодеяние, воровство. Все рождается отсюда. Каким же образом, говорят, отсюда убийство? И сам же объясняет. От оскорбительного слова ты придешь в гнев. Разгневанный начнешь драться. От драки недалеко до убийства. Каким образом любодеяние? Тебе скажут, что такая-то особенно расположена к тебе, она отзывается о тебе с отличной стороны. Эти слова поколеблют твою твердость, а затем в тебе возникнут и нечистые желания. Потому ты и сказал Павел, еже есть благо. Так как слов великое множество, то справедливо апостол выразился неопределенно, давая повеление касательно их употребления и правила, как вести речь. Какое же правило? «Еже есть к созданию», – сказал он. «Иначе сказать, говори так, чтобы слушающий тебя был благодарен тебе. Например, твой брат соблудил. Не поноси его обидными словами, не насмехайся над ним. Ты не доставишь этим немало пользы слушающему, но решительно повредишь ему, если будешь язвить его своими остротами». Если же ты увещеваешь его, как он должен поступать, то этим заслуживаешь от него великой благодарности. Если ты научишь его иметь благоречивые уста, научишь не злословить, то ты многому его обучил и заслужил его благодарность. Если будешь говорить с ним о раскаянии, о стыдливости, о милостыне, все это будет смягчать его душу. За все это он выскажет тебе свою благодарность. Если же ты возбудишь смех, произнесешь непристойное слово, еще более похвалишь порок, то ты все расстроил и погубил. Святитель Иоанн Златоустый. Милостью Божией, а как глубоко сказаны слова эти, произнесены и начертаны в 4 веке. Представляете, мы сегодня живем в 21, а вот это как о пороке слышали. С годами понимаешь, что для того, чтобы в обществе укрепился порок, да, чтобы порок стал нормой, надо его романтизировать. Надо, чтобы такой вот некий орел возник. Конечно, люди, обладающие даром слова, я сейчас говорю о писателях некоторых, увы, ах, некоторые вот на этом поприще потрудились немало. Ведь я сейчас говорю о Горьком, причем писателю, к отношению к которому у меня менялось в течение моей жизни, что, наверное, тоже нормально. Ведь он от природы наделенный очень большим талантом. Уже сколько раз мы наш программ о том, что, помните, давайте вспомним эти слова святых отцов о том, что талант – это поручение от Бога. И у Горького был, конечно, он был наделен очень большим писательским талантом. Но вот его литературное произведение «О босяках», да? Это же потом прошло сколько десятилетий, когда это явление к нам вернулось. Да, несколько ином виде. Конечно, прошло время. Оно уже по-другому называлось, но оно пришло к нам с Запада и называлось «Хиппи». Да? Вот. Но несколько лет назад у нас в прокате вот нашего российского производства вышел фильм «Дети солнца». Я когда... о хиппи, показано советское время, и вот это люди вот нашей советского, нашего разлива хиппи. И вот я вам честно хочу сказать, я посмотрел этот фильм, Я часто смотрю те фильмы, не потому, что мне очень нравится такой кинематограф, а потому, как я встречаюсь с вот этой молодежной аудиторией, я должен понимать, что они смотрят, чем они живут. Да? Ведь когда я нисколько, не говорю, что я некий врач, но на самом деле, да, ведь когда мы приходим к врачу, у нас там плохо себя чувствуем или какое-то отравление, первый вопрос, который он задает, да, говорит, что вы ели накануне? Совершенно верно. А это тоже духовная пища. Да, и отравление ею бывает куда опаснее отравление вот, пищей. Так вот, я когда посмотрел этот фильм, я сказал своим близким, что если бы мне было бы вот не столько лет, сколько сегодня, а вот я был бы ровесником героя фильма, я бы, наверное, тоже поступил бы так же, ушел бы из дома, потому что фильм сделан настолько талантливо, увы. Там прекрасная операторская работа, очень хороший актерский состав, и музыка, и все совершенно... Но фильм повествует о страшных вещах вообще, если вещи называют своими именами. Но впервые это воспел Горки, писатель Горки. Потому как вот эти босяки, которые шли по Руси, да, люди его, тогда люди читали много, передавали из рук руки. И он об этом написал так талантливо. А кто такой босяк? Да? Это человек, который... Как правильно всегда жил человек. Да? Вот у него семья... А вот его приход, потому что приход православный – это тоже семья. А босяк – это человек, который рвет эти узы, традиционные узы, семейные, религиозные, потому что он перестает, он уходит не только вот, его родня, его друзья, его близкие, он не только вырывает себя из этой среды, но он перестает быть членом какого-то православного прихода. То есть, понимаем? И почему так восторженно революционеры встретили эти произведения Горького? А потому что именно такой человек, перекати поле, лишенный своих корней, привязанностей человеческих к близким, к храму, к приходу, так эти люди и стали вот этим... питательной средой и движущей силой, прежде движущей силой того страшного явления, той революции, которую на Руси готовили. И, конечно, эти люди нужны были очень. А он об этом написал очень талантливо. И поэтому, да, действительно, если ты хочешь, что вот святитель Иоанн Златоустый, да, говорит об этом. Вот какая глубокая мысль о том, что вот... Говорить о добродетелях, говорить о пороках, как вот там, о некой добродетели. Поэтому величайшая ответственность на тех людях, возложена на тех людей, которые обладают вот этим даром слова, которым прислушиваются люди. Так вот, в предыдущей программе мы говорили вот о разрушительной силе смеха, о той опасности, который таит в себе бездумный, глумливый смех. Но хочется несколько слов, не могу не сказать, и надеюсь, вы со мной согласитесь, о смехе ином. Смех, который способен оздоровить, да, человека, который, вот хочу произнести слова, смех, который освежает душу человека. Нынешнее поколение молодежи его или не знает, этого поэта, ну или в лучшем случае что-то слышало о нем. А вот мои ровесники и люди постарше, они его знают и любят, надеюсь, как люблю и буду любить до конца своих дней. Это Александр Трифонович Твардовский. Угу. Дело в том, что есть армия. Да? И чаще всего эта армия, значит, пребывает в мирном времени. Вот я тоже служил в армии. Но бывает и война. Но дело там в том, что даже если речь идет о мирном времени, все равно армейские будни, вот мужчины, которые служили в армии, они поймут, о чем я говорю. Армейские будни, они наполнены суровыми испытаниями. да, постоянными тяготами, лишением, если сравнить с жизнью граждан. Простите, там не полежишь на диване, да, и слава Богу. Вот. И вот когда эти суровые будни, а если уже говорить о военном времени, ну что вы, и так бывает вот, целебен просто, да, целительный вот этот здоровый смех, когда ты вот действительно над тем, что заслуживает этого смеха, ты какой-то доброй шутки улыбнешься, рассмеешься от всей души. И вы знаете, ощущение, как будто ты просто умылся, освежил вот лицо после дороги, смыл вот этот пот. И вот этот герой, которого ввел в мир наш, а он действительно, он обрел и плоть, и кровь. И для меня Василий Теркин, когда я читал вот поэму о нем, он абсолютно живой человек. Да? И вспомним, там бой закончился, все усталые, или кто-то напряженный, ждут вот, там атаки. И вот в этот момент появляется человек совершенно искрометным, здоровым. Он из народа простого, юмором. Вот это Василий Теркин, мой тезка. И он... И люди тут же улыбаются, они оживают, они остряхивают с себя вот это остатки усталости. Кто-то, возможно, гнева, кто-то раздражение. Вот такой смех целителен, такой смех просто необходим. Поэтому, конечно, мы не говорим, мы очень избирательно, очень осторожно к этому подходим. И хочу вам рассказать одну историю. Смех, порой юмор бывает... проявлением мужества. Это встречается довольно редко. Но вот с одним из этих проявлений, с одним из случаев, я хотел бы вас познакомить, просто подарить вам эту историю, как когда-то подарила мне ее моя слушательница. Я около 3 лет вел прямой эфир, утренний полуторачасовой эфир на одной из радиостанций. И ко мне позвонила как-то, вот в один из дней ко мне позвонила слушательница, которая, меня это умиляло, чем она пользовалась каждой возможностью, еще надо уметь прозвониться, да, набраться терпения, это не просто было, тем более это не сейчас, а было лет 6-7 назад. И мне было всегда приятнее звонки, она всегда что-то очень интересное и дельное говорила. Я даже вот запомнил, ее звали Руслана Ивановна Немых, да, вот такая фамилия. И в один из дней она прозвонилась, а мы как раз говорили о смехе, о юморе, потому что меня всегда волновала эта проблема. И она рассказала о своей бабушке. Да. Хотя уже в ту пору ей тоже было много лет. Она рассказала о своей бабушке, которая жила в станице. Видите, я выписал, что это вот эта история. Станица Красноармейская Краснодарского края. Туда пришли немцы. Она оказалась в оккупации. И в ее доме поселился, квартировал немецкий полковник. Угу. Причем этот немецкий полковник, он владел русским языком. Да, сносно изъяснялся по-русски. И в один из дней он решил похвастать перед этой простой деревенской русской женщиной. Он ей сказал, что... Ну, он опередил события, им очень этого хотелось. Он ей сказал, что, ну, считайте, что мы уже в Кремле, сказал. И действительно опасность была очень велика. Все вы знаете, да, историю нашей войны, и почему такой важной, такой решительной была битва под Москвой, чтобы не допустить врага в столицу, в сердце нашей Родины, в Святую Москву, в Третий Рим. Да? А он, ему казалось, что, ну, раз уже в бинокль немцы рассматривали окраины Москвы, то и он ей сказал, мы уже в Кремле, он ей сказал. А вы знаете, что она ему ответила? Это немецкий полковник, и она находится в зоне оккупации. Как говорили, под немцами, да? Она ему ответила удивительную фразу. Она ему сказала, она Наполеона называла Наплюен. Да, вот так, Наплюен. И она этому немцу сказала, полковнику, Наплюен в Москву пришел, да без порток ушел. Помимо вот этого замечательного чувства юмора, вы посмотрите, какое удивительное мужество. Да? вот этот нацистский офицер, а он, знаете, как он отреагировал? Он тоже, ну, достойно, на мой взгляд. Он рассмеялся. Он оценил два ее удивительных качества. Первым из которых было это потрясающее чувство юмора, да? А второе – мужество. Неизвестно, какое качество тронуло больше его душу. Вот так. А я тоже на всю жизнь свою оставшуюся запомнил, что вот те, кто, может быть, еще... Те, которым не дают покоя наши просторы и наши богатства. Да? Мы же видим, что происходит. Мы же в живом мире живем. Мы же видим все, что происходит. Вот эта возня, нечистая возня вокруг нашей державы. Она не может нас не тревожить. И вы тоже, пожалуйста, выучите это несложно, эту фразу замечательной женщины русской о том, что... Ну, он же был в Кремле, Наполеон. Наполеон в Москву пришел, да без порток ушел. Так хочется, чтобы услышали все те, которые недобрыми глазами посматривают в нашу сторону, в сторону нашего Святого Отечества. Раз уж я заговорил о моей... Вот был у меня такой период жизни на радио. Хочу вам рассказать одну историю. Она тоже имеет отношение, вот как раз прямое отношение к нашему разговору. В один из дней позвонила женщина русская. И вы знаете, я по голосу, у нее дрожал голос, и это выдавало вот нешуточное волнение, охватившее эту женщину. Она мне задала вопрос, который я не раз задавал самому себе. Нередко эта тема возникала в моих разговорах с близкими, с друзьями, с приятелями, со слушателями. А тут позвонил человек и задал вот этот вопрос. Дело в том, что уже далеко не первый год на нашей эстраде есть вот этот дуэт, который называется «Новые русские бабки». Да? Вот. И некоторое время назад уже возник, непродолжительное время, новые русские там, дедушки, да, или детки. Я видел эти выступления, и всякий раз, когда я их вижу, меня охватывает просто, вы знаете, чувство гнева. Гнева, и я всегда портил настроение. Я вообще не могу смотреть. Вот есть вещи, я говорю вам абсолютно правду, не хочется выглядеть тем, кем ты не являешься. Но вот это я просто не могу ни видеть, ни слышать. Сейчас объясню, почему. И я удивляюсь, я просто удивляюсь, когда люди еще могут смотреть, смеяться, восхищаться, испытывать, вот это хотел сказать, и испытывать какое-то удовольствие, глядя на это. Вот. Может быть, надо объяснить? Наверное, да. Человек стал человеком вот, во многом еще и потому, помимо всего прочего, что в человеческом сообществе, это может быть христианское сообщество, это может быть мусульманское сообщество, это может быть языческое сообщество, сообщество людей. Да у Бога всего много. Есть такое понятие, как табу. Вот в моем национальном языке это тоже звучит очень похоже. Называется тёбе, да? Табу. Потому что без табу нет человека. И если мы возьмем... Вот мы все время, понятно, я православный человек, и если даже взять Евангелие, ведь и те же заповеди Христов, заповеди блаженства, да, святости, по сути, ведь речь тоже идет о некоем табуировании. Потому что вот это делать нельзя. Ни в коем случае. Вот чем отличается, чтобы понять, да, возможно, кто-то там, ну, возможно, есть люди, которые впервые сталкиваются с этим, наверняка это юные люди. Чем отличается табу от полного запрета? Вообще, чем отличает табу от запрета вообще? Вот почему именно этот, вот это что-то вот просто запрет, а вот это не просто запрет, а это табу? Значит, запрет – это то, чего делать нельзя. Не принято, нехорошо и так далее. Да? А вот табу – это то, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Что бы тебе ни грозило, в какую бы ситуацию ты не попал. Ну, условно, вот просто вот сейчас пришло в голову, честно, там ты, скажем, вот такая ситуация, пусть несколько киношный показ, ну, чтобы так вот рельефно, да, фактурно это было. Вот ты на машине уходишь от погони, да, на автомобиле. За тобой там гонится, речь идет там, ты кого-то спасаешь, может, себя, кого-то близких, ребенка, вот там. И вдруг ты видишь запрещающий знак, да, вот там, здесь проезд закрыт. Но от того, что опасность там кому-то грозит, ты все-таки едешь там под этот запрет, ты нарушаешь запрет. Но это знак не табу. А вот табу – это то, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. И это вот это табуирование некоторых вещей, благодаря этому, во многом еще и этому, человек и сохраняет вот в себе человека. Сейчас поясню мою мысль. Во все времена у всех народов всегда была табуирована старость. На Востоке, если подойдут к человеку моего возраста, они могут, вот у меня на родине даже, если они подойдут ко мне, чтобы с чем-то обратиться, просто что-то спросить. Им не надо знать, как меня зовут, чтобы обратиться ко мне. И это не вот это холодное обращение. Там мужчина, да, такой, вот, просто подойдет ко мне ребенок, взрослый, женщина, девочка, и обратясь ко мне, произнесет вот это слово, он скажет «ахсакал», то есть вот седобородый. А к женщинам обращаются там «акберчек», то есть седая прядь. Вот это тоже обращение к женщине, которая уже седая. Потому что ты уже посидел. Вот эта русская поговорка, так люблю ее, «жизнь прожить, не поле перейти». И при этом совершенно не важно, там ты академик, был там до ухода на пенсию академиком был, или водителем там автобуса, или ты пастухом. Ты седой человек, ты прожил жизнь. Уже по одному этому факту, вот просто по этому признаку, к тебе относятся с уважением. Ты прожил жизнь. К тебе могут ходить и приходят за советом. И считается драгоценностью, очень высоко ценится мудрый совет аксакала. Просто потому, что он... Ведь на самом деле ситуации, или модели, сегодня принято говорить, которые случаются с нами в жизни, их не так, их же не бесчисленное множество. На самом вам любой психолог это скажет. И раз уж к слову пришлось, и Святое Евангелие, вот, оно драгоценно еще и тем, что по сути... Вот помимо всего прочего, что заключено в этой величайшей книге, в Евангелии, вот познакомьтесь, если кто еще это не... описаны все ситуации, которые могут с нами случиться. А для чего они описаны? А потому что там же описано, как следует поступать, чтобы было правильно, по-божески, в той или иной ситуации. То есть она содержит, Евангелие содержит описание, вот это часто через притчи, которые рассказывает Господь, вот этой ситуации. И в то же время дает ответ, как поступить в той или иной ситуации. Да. И поэтому аксакал – это человек, который прожил жизнь. Понимаете, отношение к людям, которые в возрасте всегда было как... благоговейным. Наша эта программа подошла к концу. Я обязательно продолжу с вами беседовать на эту тему, потому что там предстоит очень серьезный разговор на эту тему. А завершая эту программу, я хочу по традиции прочитать вам стихотворение Ларисы Васильевой. Вы наверняка знаете ее. Она посвящена русскому языку. «Родная речь дарованное благо сложным сложна, а то простым проста. Пусть сожжена бесценная бумага, слова живут, текут из уст в уста. Родная речь всегда одноплеменна, напоена богатством от корней. И этим, говорят, несовершенно искусство, тесно связанное с ней. У музыки вселенские просторы, у живописи мировой язык, а тут непостижимы разговоры, к которым с колыбели не привык. Но если жизнь отнимет слух и зрение, лишит движения, голоса лишит, единственное есть тогда спасение – то слово, что в душе твоей дрожит. Пускай его иное не услышит, как верный друг, оно всегда с тобой. Творит тебя, зовет, живет и дышит. Живет, и значит, ты еще живой. И этого отнять никто не в силах. Не потому ли так важно уберечь потоки чистых сочетаний милых, таинственно сливающихся в речь. Ну что ж, аминь. А я прощаюсь с вами до нашей, даст Бог, следующей встречи. Пожелания всегда наши. Оставайтесь с Богом.